Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый вечер.
Дмитрий Юрьевич, добрый.
Какой сегодня подвиг предков разберем?
А сегодня, как по плану и собирались, у нас будет битва Примола 2572 года.
А где это географически?
Географически это Чеховский район, Московская область.
Я же забыл.
В 50 километрах от Москвы.
Так, и что же там было?
О, там было невероятное нечто на самом деле. Это причем я без всяких шуток говорю, потому что, ну, во-первых, это сражение очень крупное, по-настоящему, безо всяких преувеличений. А даже если максимально занизить численность войск по всем самым критическим показателям, там получится десятки тысяч с обеих сторон. Это во-первых. Во-вторых, по своему историческому значению, оно на самом деле очень мало с чем может быть сравнено, так вот, лоб в лоб, чтобы поставить его на одну доску, на одни весы.
Стыдно признаться, я про такое даже не слышал.
А ты я сейчас это раскрою тоже, этот момент, чуть позже. Вышла такая книга не так давно, историка Андреева, «Неизвестное Бородино» называется, как раз посвященная битве при Молоде. Собственно, это не книга как таковая, это подборка источников, документов и так далее, посвященная этой битве, ну, с необходимыми историческими комментариями. Очень хорошая книга. Угу. Просто, я бы сказал, как подборка источников, замечательная книга. О, и у нее такое говорящее название – «Неизвестное Бородино», то есть нечто, что встало бы в один ряд с Бородинским побоищем, но что забыли. Ну, вот я могу сказать, что не совсем удачное название, то есть совсем неудачное, потому что, как мы знаем, теперь совершенно точно, Наполеон не угрожал ни государственности России, ни независимости России, ни тем более культуре России. Он хотел принудить Александра I к второму изданию Тильзитского мира воевать против Англии.
Вместе напасть на Англию.
Да, ну а причем Александр I не был там невинной овечкой. Он сделал для той войны, для ее развязывания, наверное, не меньше, чем Наполеон. Потому что мы же все помним, что владыка слабый, лукавый, плешивый щеголь, враг труда. Нечаянно и согретой славой над нами царствовал тогда. Его мы очень смирным знали, когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра. Имеется в виду, естественно, разгром при Аустерлице и последующий Тильзитский мир, которого Александр I не забыл, который лично для него был очень стыдным, позорным, и он положил, можно сказать, всю свою последующую до 1812 года жизнь, чтобы развязать эту войну, он ее развязал и в конце концов выиграл. Ну, за что, конечно, молодец, потому что Наполеон нам такой же друг, как англичане примерно. Но, тем не менее, с чем можно сравнить битву при Молоде? Вот не с Бородино. Вот, пожалуй, Куликово поле в один ряд с ним может встать, с одной стороны. И с другой стороны, что более точная аналогия, битва за Москву 1941 года.
С ума сойти, с кем же мы там бились-то?
С крымскими татарами, с Крымской Ордой. И это аналогия, мне кажется, очень точной, потому что если посмотреть на события второй половины 16 века и первой половины 20 века, если не событийные аналогии, то смысловые аналогии прослеживаются однозначно и в личности правителя, с одной и с другой стороны, и в самих происходящих событиях. Потому что...
А кто же там у нас у руля-то стоял?
Никак... Иван Васильевич Грозный. Я так намекнул тонко, да, что понятно, там Иосиф Виссарионович Грозный, а тут Иван Васильевич Грозный. Это было на самом деле противостояние, которое решало вообще, чем будет Россия. Будет ли она последующей империей, в которой мы теперь живем, по крайней мере, территориально, или это будет Московское княжество на задворках с одной стороны Европы, с другой стороны Великой Степи. При том, что значение историческое этого сражения несомненно, очень странно то, что в историографии... Оно, конечно, освещено в историографии. А о чем там говорить? Все профессиональные историки хорошо об этой битве осведомлены. Есть приличные, весьма приличные исследования. Ну, особенно в последнее время появляются хорошие статьи по этому поводу. Вот статья Пинскова не так давно вышла, посвященная битве при Молоде. Но в учебниках, в школьных ее нет вообще. Как будто бы и не было. Более того, не все вузовские учебники, даже в профильных исторических учреждениях упоминают об этой битве. Или тем более подробно рассматривают. Вот в прошлом году, в мае, я был на конференции, посвященной патриотическому воспитанию молодежи, где собирались профессиональные педагоги. Я вот с кафедры прямо задал вопрос. Битва при Молоде. Кто что может сказать по этому поводу? Полный зал педагогов с высшим образованием все только глазами похлопали. Кроме того, битва при Молоде, что уж там говорить, не вошла в сайт Министерства культуры 20 великих битв. Ну, у нас невеликая эта битва при Молоде, вот так вот.
А в чем смысл-то? Там кого-то большевики не любили, что про это не говорили, не писали?
А так не писали?
Или это, как нам говорит академик Фоменко, заговор историков?
Это такой неосознанный заговор историков, потому что об этом не говорили не только большевики, но об этом не говорили и в 19 веке. Когда большевиков даже еще и в помине не было, потому что о нем упоминали, но какой-то такой популярности. Даже примерно сравнимый с маленьким ледовым побоищем, нет уж, ледовое побоище знают все. Что такое битва при Молоде, как мы только что выяснили, не все.
А всякие эти, как их, Ключевские, Костомаровы упоминали про такое?
Ну, упоминали, конечно. Об этом все знают, потому что особенно в середине второй половины 19 века, когда создаются первые эпические такие масштабные своды русской истории, когда поднимается основной корпус исторических источников, ну, естественно, они работали с базовыми летописями, а базовые летописи упоминают Молодинскую битву все. Угу. Ну, может быть, там коротко, без подробностей, но, по крайней мере, что такое случилось, кто участвовал, упоминают все.
Так, и что же там было?
Ну, это эпическое, на самом деле, столкновение, так сказать, последней тени Золотой Орды, то есть Крымского ханства, Керым-юрт, Крымского юрта, и Московского царства, то есть именно уже царства, потому что, как мы помним, Иван Грозный первым в голос объявил себя царем, то есть императором. И это было на самом деле знаковое событие, потому что каждый житель средневековой Европы, ну там уже понятно, на излете средневеков, неважно, знал, кто такой царь, император, и сколько их, где они живут. Потому что все знали императора Священной Римской империи, кесаря, понятно. Все знали, что есть в Византии кесарь, в 16 веке, понятно, его уже не было, но, по крайней мере, в основном течении средних веков он был проявлен. Все знали с 13 века, что есть царь в Орде. Ну, и там, может быть, интеллектуалы знали, что еще в Китае там где-то там тоже есть царь, император. Все. На этом властное поле тогдашняя икумена заканчивалась.
Но там уже дальше пёсьеголовцы живут. Кто? Пёс их знает, что там.
Пёс их знает. Да, ну, по крайней мере, вот в известной человечеству на тот момент о икумене властное поле все было поделено. И просто так объявить себя императором, ну, конечно, можно было. Ну, все бы посмеялись, сказали, ну, там 03 позвони, там много их таких императоров, как ты. Ну, вот Иван Грозный захватывает в 50-е годы 16 века Казанский юрт, Казанское ханство и Астраханское ханство, начинает войну с Ливонским орденом, Ливонскую войну, и объявляет себя в официальной титулатуре царем, коронуется, о чем знают все, и все, особенно с западной стороны, очень сильно удивляются, это же как же так. А Иван Грозный открыто говорит, что наследник Византии, он внук Софии Палеолог, византийской последней императрицы, принцессы.
Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать.
Москва – Третий Рим, так точно, четвертому не бывать. И он подтверждает эти свои притязания таким реальным военным кулаком. Реальным, что немаловажно, экономическим кулаком. То есть, западные, так сказать, форпосты, речь Великое княжество Литовское, Польша, орден оказываются не в состоянии один на один сражаться с тем, во что превратилось Московское царство. Потому что в Полоцкий поход 1563 года Иван Васильевич выставляет 18 тысяч конницы, детей боярских и дворян, то есть поместной конницы. Это не считая стрельцов, пищальников пеших, казаков, пушечного наряда, то есть там всего. По современным оценкам историков, в походе участвовало до 35 тысяч человек. Но вот это масштаб невероятный совершенно. И Европа была просто не готова к такому, что у них вот там, вот на задворках, ну, где все знали, что есть там, конечно, какие-то князья, которые нормальные феодалы, как все, как какой-нибудь там граф или герцог в Бургундии, Франции, Рейне, Вестфалии. Но тут это вот земля оказалась под единой властью и смогла выставить такую мощь в поле. В 1569 году Великое княжество Литовское и Польша заключают Люблинскую унию, которая, наконец, эти два государства соединила де-факто в единый, уже не союз, а в одно государство, в одну страну. И это прямое последствие этих вот действий Ивана Грозного, потому что поодиночке у них не было ни одного шанса противостоять им. В Ливонскую войну включается Швеция. И поначалу очень удачное вообще противостояние с Ливонским орденом превращается на самом деле в затяжную выматывающую войну. Но, тем не менее, Иван Грозный ее ведет, совершаются походы, победы, конечно, поражения были, о чем там говорить. Ну и вот тут, на самом пике, можно сказать, могущества, об этом мы поговорим отдельно, что из себя Россия представляла в это время. Но вот тут, когда Россия как пик развития своей феодальной ипостаси находится в самом расцвете, тут, естественно, по закону жанра должно было произойти нечто, что испытает ее на прочность. Потому что только катастрофа, настоящая катастрофа может показать, чего стоит это образование вообще. Оно долговечное или оно рассыпется после того, как, например, там, погонщик главный умрет, например, или что-нибудь еще случится такое эпического масштаба. И эта катастрофа происходит.
А помогали ли окружающие организовать эту катастрофу? Наши западные партнеры, например.
Да, наши западные партнеры находились с нами просто в состоянии прямой войны. И Иван Грозный вынужден был постоянно держать на западной границе вполне представительный контингент войск. Даже если он не шел в наступательный поход, Новгород и Псков, там, Смоленск должны были быть постоянно прикрыты. Потому что как только уберешь оттуда войска, сразу друзья какие-нибудь явятся моментально.
А вот отвлекаясь в сторону, а то, что он в Новгороде устроил, когда там всех порезал и под лед спустил, это было потому, что он не хотел, чтобы они дружили не с тем, с кем надо?
Об этом, если позволишь, я отдельно поговорю, потому что это напрямую связано с теми изменениями, которые произвел Иван Грозный в стране.
Хорошо.
Так вот, эта катастрофа произошла. Это причем была катастрофа настоящая, совершенно неожиданная, то есть такого не ожидал никто. И жертв, которые постигли Россию в результате этой катастрофы, никто не ожидал. Более того, это даже враги не ожидали, которые непосредственно пришли с нами воевать. Этим врагом был Давлет Гирей, хан крымского юрта.
Куда ты едешь, собака крымский хан?
Вот, это именно он и есть, да. Из известного собака, фильма. Да. Собака, какая такая собака? Не позволю такие песни про царя петь. Ну вот, он отдвинулся в набег в сторону Московского царства.
А часто ли они в набеге на нас бегали?
С второй половины 15 века, вот по описываемое время, около 100, чуть больше 100 лет, 48 набегов.
То есть каждый второй год фактически.
Ну, практически, да. Раз в два года можно было рассчитывать, что или вообще сам хан, или какие-нибудь царевичи в качестве частной инициативы предпримут набег. А доходили они очень далеко.
Так вот, до куда?
Ну, нормально было дойти до Тулы, до Адоева, что-нибудь такое. А вот тут они дошли до Москвы.
А людей в плен гнали? Что они? Они просто грабили людей?
Это обязательно скажем, когда сравним Московское царство и Крымскую Орду. Чем они занимались вообще? Зачем это нужно было? Как это получилось?
Ну, и если 48 раз, то это говорит о полной безнаказанности. То есть, творили, что хотели.
Очень сложно было их перехватить. Потому что границы, как таковой, в нашем понимании, там с верстовыми столбами, Мухтаром, Цульбарсом и прочее, просто не было этой границы. Вот. И граница, вот та иллюзорная граница, которая была, она была, в общем, очень недалеко от исторического центра России.
А где они проживали, эти татары, фактически в самом Крыму? Или
в том числе. Но об этом я скажу.
Понял.
Теперь о катастрофе.
Так.
Это случилось, когда Давлет Гирей, лично собака крымский царь, возглавил Орду в большом походе за Есырем.
What the fuck is?
Есырь – это как раз полон, за который потом можно брать выкуп или продавать.
Продавали, поди, итальянцам? Нет?
Да, в кафе, конечно, продавали итальянцам. Ну, в том числе, продавали в Турции.
А итальянцы уже в Египет перепродавали.
Как получится. Да. Там было много желающих.
У них в Венеции специальная славянская набережная есть, где они рабов продавали.
Так точно. Но в этот раз Давлет Гирей дошел до самой Москвы, в то время, когда основное войско находилось на Западе. Москва была фактически беззащитна. Там, конечно, находилось войско. Не бывает столицы, чтобы там не было войска. И войско заперлось в городе. Но что делали татары всегда, когда войско запиралось в городе? Они поджигали все вокруг. И они в этот раз тоже подожгли все вокруг. Был приличный ветер, видимо, сухая погода, и деревянная Москва сгорела напрочь. То есть, вот в самом расцвете могущества столицу сожгли. И вообще там погибли десятки тысяч человек и были угнаны в полон одновременно. Потому что в 1550-х годах в Москве, по оценкам иностранных путешественников, проживало от 100 до 120 тысяч человек. Это был гигантский город европейского уровня. К 70-м годам там проживает около 35-45 тысяч человек после этого. Ну, понятно, что часть разбежалась, естественно, потому что просто негде стало жить.
Жрать нечего, да.
И нечего жрать. Ну, и деревянная Москва была сожжена полностью до Китая города, который в то время как раз складывается уже из камня, если не ошибаюсь. Ну, как каменный Кремль, во всяком случае, спас основную часть, историческую часть Москвы того времени. Но у людей оставался выбор, или сгореть заживо, или выбежать из города, где их, конечно, ловили и вели в полон. Сам Девлет Гирей отрапортовал о том, что захватили в плен 60 тысяч человек. Ну, это, конечно, сказки, не могло быть такого количества. Но в любом случае, счет идет погибших и взятых в плен на десятки тысяч. Это видели все. То есть, не только там видел сам Девлет Гирей или Иван Грозный, которые, понятное дело, такого упустить не могли из поля зрения, но это видели все, это видела вся Европа. За этим очень внимательно смотрели из Турции, это видели все окрестные малые, так сказать, орды, это малая Ногайская орда, большая Ногайская орда, черкасы, все это видели. И было понятно, что это царство, ему фактически уже конец, потому что удар был нанесен в самое сердце, и удар безнаказанный. Как говорят Девлет Гирей, который, кстати, с Иваном Грозным состоял в постоянной переписке, и даже принято обращение было, брат мой, великий царь, вот они друг другу так обращались вежливо, он прислал Ивану Грозному кинжал дорогой, булатной стали в подарок, ну, чтобы он воспользовался им по назначению, потому что, ну, что ты после этого будешь делать?
Что ответил Иван?
Иван Грозный ответил подготовкой к настоящей войне. Не было никакой паники, работали разрядные приказы, ездили дьяки, составлялись реляции. Причем это чудо, эти реляции до нас в большом количестве дошли. Мы причем в подлиннике, мы многие из них можем прочитать. А теперь что же такое была Россия в это время, и что была Крымская орда, Крымский юрт? Россия, конечно, к моменту правления Ивана Грозного, и в том числе во время его правления, преобразилась неузнаваемо. Мы же недавно говорили о Оршанской битве. Тогда при Иване III, потом при Василии были заложены основы вообще того, чем Россия стала при Иване Грозном. Но Иван Грозный это все развил до логического конца. Во-первых, он привел в порядок систему налогообложения. Потому что раньше знатные феодалы получали так называемое кормление. То есть, понятно, что платить зарплату никто не собирался, но поддерживать на должном уровне его нужно было. Поэтому тот или иной боярин, может быть, даже и там, сын боярский, то есть по местническому разряду ниже статусом, получал чиновничью должность. Например, судьи или сборщика налогов. И начинал с нее кормиться. Каким образом? Одним взятками. То есть, чтобы решить какой-то вопрос,
в чью-то пользу
нужно было подойти к этому чиновнику или его представителям и принести ему подарок. И это не считалось чем-то таким, из ряда вон выходящим, это просто была система управления с одной стороны, с другой стороны, поддержание боеспособности этих самых бояр. Конечно, местное население это очень не любило такую практику. И в 1556 году, если я не ошибаюсь, кормления были официально отменены и заменены единым кормленным налогом. То есть, собирались деньги централизованно, с которых чиновникам выплачивалась зарплата, жалование. Но, правда, конечно, кормления оказались настолько привлекательны для чиновничества, что людьми археологической складки психики эта традиция соблюдается свято по сей день.
В чем выражается?
Ну, у нас чиновники взятки не берут.
Ну, я уж шутил археологически.
Я говорю, что если у человека так сильна археология в голове, что он до сих пор помнит эту традицию со времен Ивана Грозного, то я их называю людьми археологической складки психики. Так вот, издается судебник 1556 года, где прописываются единые для всего государства законы. Ну, правда, конечно, судебник этот носил скорее рекомендательный характер, потому что был выпущен ровно в одном экземпляре, хранился в Москве. Но, тем не менее, по крайней мере, для высшей знати было установлено четкие нормы существования и сосуществования. Запрещаются в войске местнические споры. Как мы помним из прошлой передачи, местнические вопросы решались постоянно, были постоянные дрязги, споры, раздоры, которые выливались в самые неприглядные истории, в том числе в действующих войсках. При Иване IV это законодательно было запрещено. Если ты находился в войсках, ты обязан был исполнять волю царя великого князя. Если над тобой поставили воеводу, который ниже тебя по местническому рангу, изволь слушаться. Угу. Вот когда война закончится, вы на демобилизацию выйдете, тогда поспорите. В войсках ни-ни. Правда, конечно, Иван Васильевич, как человек разумный, местничество-то запретить запретил, но так как они, естественно, не прекратились, он ими очень умело пользовался, стравливая друг с другом всех этих бояр, чтобы они друг друга покусали, и потом выбирал того, кто ему больше нравится или в тот момент сильнее нужен. Создается стрелецкое войско. Это те самые знаменитые стрельцы, которые только что нами в упомянутом фильме «Иван Васильевич меняет профессию», так смешно бегают. Это, конечно, были абсолютно другие люди, которые были по-другому вооружены, по-другому одеты. Изначально их было 3000 человек.
И когда они бежали, многим было не смешно.
Ну, начнем с того, что у них не было бердышей вообще. Бердыши появляются только в конце 70-х, 80-х годов.
Бердыш для непонимающих.
Двуручная секира большая, да. Их было 3000 человек, 6 приказов по 500 человек. Это, ну, это было начало постоянного войска, потому что люди пищального боя, пехота, которая была вооружена огнестрельным оружием ручным, собиралась еще и при Василии III. Собиралась и ранее еще и при Иване III. Но это было войско в характере ополчения. Стрельцы – это постоянное войско. Они селятся в Воробьевой слободе около Москвы. Живут и постоянно готовы к несению службы. Создаются городовые стрельцы. Впоследствии их число увеличивается. Сначала было 3000 человек московских стрельцов. Создаются городовые стрельцы. Всего их, по разным оценкам, к концу 16 века насчитывалось до 10 тысяч человек аж. Угу. Тут основа регулярной армии, постоянного войска. Усиляются поместные верстания земли, так называемые. Это, то есть, да, когда очередная вотчина князя или боярина переходила в собственность царя, и царь раздавал ее помещикам. То есть детям боярским и дворянам, чтобы они могли нести с нее службу. Причем несение службы проверялось очень жестко. В определенный период времени, обычно раз в два года, проходили уездные смотры. Когда десятни, то есть территориальная округа, выставляли своих помещиков на смотр, приезжал дьяк и осматривал, что в документах заявлено, сколько у него земли, сколько он должен выставить в нее бойцов, во что они должны быть одеты, с фактическим наличием. Причем просто так не явиться было нельзя. Угу. До нас дошла боярская книга 1556 года, это вообще уникальный и документ, где описан серпуховской смотр. Как раз это Серпухов, Подмосковье, это столичное дворянство собиралось там на смотр. По-моему, там только два человека из всех, которые не явились, объявлены прогульщиками, то есть непонятно, где их искать, объявлены несысканными. Все остальные отсутствующие записаны, куда уехал, почему не явился на смотр.
Уважительные причины.
Обладают. Да, ну, они, как правило, все находились по службе в отлучке. Угу. Ну, были, правда, заболевшие. И те, кто явился, явилось там, если не ошибаюсь, порядка 194 дворян, которые привели с собой боевых слуг, с собой вместе 668 человек. Это очень много. Учитывая, что из них примерно 210 человек были в полном доспехе. То есть, шлем, защита корпуса, защита рук, защита ног. Угу. Правда, тут, конечно, нужно сказать, что исследователи склонны смотреть на этот серпуховской смотр, более поздний смотр Коломенской десятни, документы, о котором до нас тоже дошли, это 1577 года, где тоже, ну, Коломна опять же под Москвой, где мы видим такую прям сияющую броней конницу с очень большим количеством защитного снаряжения, ну, прям такие вот рыцари практически. Они склонны экстраполировать это на остальное российское войско. Это совсем, конечно, не так, потому что во всех остальных землях все было не так радужно. Например, ряжские дворяне как раз перед походом на Молоде, о котором мы будем говорить, там из 100 человек всего 28 имели хоть какое-то защитное вооружение. То есть, если там у человека был один шлем, его уже записывали как одетого хоть во что-то. Потому что все остальные были просто в гражданском костюме. Там, дай бог, у него там сабля была. Вот, потому что, как я уже говорил, наши дворяне, там, за редким столичным исключением, конечно, это люди очень и очень небогатые. На смотре определялась степень готовности помещика к военной службе. Как мы уже неоднократно говорили в предыдущих передачах, система в основном комплектования войска выглядела так. 100 четей, то есть 100 четвертей земли, это 0,56 гектара каждая четверть, с нее выставляется один всадник, конное и оружно. Если четвертей больше, то и людей помещик обязан выставить больше. За выставленных людей в доспехах помещику полагалось определенное жалование, которое мы выплачивали во время войны. Если он выставлял людей или людей в лучших доспехах больше, чем положено по списку, ему полагались премии, причем очень существенные. Так, например, один такой серпуховской дворянин с неблагозвучным именем Григорий сын Сукин, ну так и записано, не виноват, получил за сверхдаточных людей 40 рублей. Премии. Рубль в это время – это не монета. Монета стала выпускаться в виде рубля только в 1654 году. И в это время рубль – это 200 московских денег, которые после реформы Елены Глинской 1534 года стали весить ровно 0,68 грамма серебра. То есть, 200 копеек, они стали называться копейками как раз, потому что Георгий Победоносец изображался
копьем, да,
с копьем. 200 копеек – это 1360 граммов серебра, это 1 рубль. Вот 40 рублей таких получил дяденька премии.
Неплохо. Кстати, интересно, как копейка лично у меня с копьем никак не ассоциировалась. Но вот машина, помнишь, был «Жигули», да. Копейка, она называлась «Копье». Как интересно, а?
Да, это выверты лингвистики хитрые.
Да. А тут это, вот вопрос сразу, потому что сегодня как раз я в комментах читал, там тебя разоблачили, как обычно, и потребовали объяснить, а кто были эти люди, которых вооружал человек богатый, так скажем. Кто были эти люди? Неужели они были землепашцы? Им же землю пахать надо, сажать. Как это так? Их можно отвлечь. Или ремесленники? Им ремеслить надо. Вот как выкрутишься?
Ну, учитывая, что одного человека нужно вооружать с 60 гектар. Кого-то найти-то можно было. На самом деле, конечно, мы точно не знаем. Это тема, которая ждет своего исследователя. Кем по социальному составу были послужильцы, то есть боевые слуги дворян и детей боярских. Мы точно не знаем об этом ничего. Пока, по крайней мере.
Я бы высказал такое историческое предположение, что поскольку была крестьянская община, она собиралась и решала внутри себя, кого же мы туда отправим. И когда-то у нас организовывали одну такую организацию, достаточно известную в милиции, не будем называть ее название. Поступила команда в ГУВД срочно выделить от каждой организации по определенному количеству там личного состава для того, чтобы они вот организовали новый отряд. Ну, кого начальники отправили? Естественно, всех дураков и алкоголиков. И данная организация долго вызывала нездоровый смех у всех. Теперь там ничего подобного нет, но, тем не менее, вот так. Я думаю, что община там как-то этих лишних членов каких-то отвергала. Так же было, когда это рекрутчина-то была. Там же положено выделить столько-то, вот столько-то и выделяли.
Это все разумные предположения, но я в данный момент говорю именно о анализе исторических источников. Потому что могло быть так, могло быть как-то иначе. Потому что были так называемые охотчьи люди. Со средних веков это еще известно.
Когда охотник – это доброволец.
Так
кому,
точно.
Кому охота? Ей охота и тебе охота.
Кому
вот
охота?
Это охота.
Да, но с другой стороны, там же не было такого учреждения, как военкомат. То есть, нельзя было прийти и сказать: я в дружинники пошел, пусть меня научат. Но никак такого не получалось, потому что сразу тебе бы задали три главных вопроса интеллигента 16 века. Кого знаешь, чей друг, и почему такой дерзкий? Ну, в обязательном порядке. Что ты умеешь ездить на лошади хорошо, может быть, сабли хорошо рубаешь, может, какие-то доспехи свои есть. А что туда пришел?
Немедленно вспоминаю, как я пришел в военкомат по призыву. Конечно, вот так постриженный прибыл. И вокруг меня были такие же. Но некоторые пошли не постриженными. Товарищ военком спросил фамилии непостриженных. Отложил военные билеты, шлепнул об стол, сказал, этих во флот. И все там...
На 3 года. Да, но однако в 16 веке все было гораздо более сурово, потому что, попадая на военную службу, ты попадал в нее навсегда.
Да.
То есть обратного хода уже не было, только если там тебе что-нибудь не отпилят в процессе. Ну и чаще всего, конечно, вперед ногами с ней уходили с военной службы. Вот, поэтому... Вопрос твой я отвечу со всей академической прямотой. Мы точно не знаем.
Да.
Создается также в Москве выборная 1000. Это не то, что вы подумали, это 1000 не выбирали из 2 или более кандидатов. Это от слова отборная, лучшая. Это специальные дворяне, которые селились при Москве в количестве 1000 человек, чтобы они были всегда готовы к мобилизации. Вот. Это, собственно, такой далекий-далекий предок выборных полков Алексея Михайловича Романова уже в 17 веке. Ну, опять же, тоже отборных полков.
То есть, это как... Опять-таки, когда я в армии служил, там есть дежурный, так сказать, самолет, экипаж которого сидит все время рядом.
А, ты же в военно-космических войсках.
Да. И ждет, когда поступит команда, бросится все в этих, как его, этих...
скафандерах.
Гермокостюмы, да, там и прочее, прочее. Спецмашина была, которая им там воздух правильный гнала. Кондиционер стоило 70 тысяч рублей, представь только, да. Так, и вот сидят наши бояре, да.
За счет усиленного верстания земель армия выросла невероятно, конечно.
Что такое верстание?
Вот это то, что я говорил. Верстание земель – это когда земли, отошедшие в казну, разверстывались по помещикам.
Продразверстка наоборот.
Да, так точно. Войско выросло, конечно, невероятно. Этот процесс начался еще в 15 веке при Иване III. Но в данном случае этому нас научили... Исподволь, конечно, научили нас этому татар, Орда. Потому что как только мы стали претендовать на звание империи, на звание царства, нам потребовало совсем другое войско, чем было оно при, строго говоря, феодальных порядках княжеской Руси. Тогда войско, конечно, было составлено из дружинников, то есть это элитные солдаты, элитные воины, которые хорошо обучены, замечательно вооружены. Ну, в среднем на общеевропейском уровне они могли выступать. И в плане личной подготовки, и в плане доспеха, который они имели, в плане вооружения, в плане качества коней. Ну, конечно, там где-нибудь в Бургундии, может быть, были лучше, или в Париже где-нибудь. Но в среднем, конечно, у нас там новгородский боярин с дружиной, ну, в общем и целом, был прямым аналогом европейскому рыцарю любому. Так вот, все это прекрасное войско средневековое, оно было очень хорошо для решения частных задач. Но как только потребовалось... тотальная война, мы вынуждены были копировать организацию Орды. Для тотальной войны нужно тотальное войско, потому что чем вообще взяла нас Орда в 13 веке? Они привели сюда 3 тумена, фактически 30 тысяч человек. Ну, возможно, их было чуть больше, возможно, чуть меньше, мы этого никогда не узнаем. То есть, ну, в общем, не так много. То есть, конечно, с одной стороны, очень много, но с другой стороны, в общем, вполне обозримые цифры. Но это было единое войско, которое было связано единой стратегией, едиными целями, единым руководством, которое неуклонно требовало исполнения этих задач. И поэтому, когда этот кулак в одно место падал, эти 30 тысяч человек, они сметали на своем пути буквально все.
Потому что дисциплина была.
Так точно, дисциплина, я говорю, единая цель и единая воля, которая всем этим руководила. Вот к моменту правления Ивана IV была полная ясность, по крайней мере, в высшем нашем руководстве, что нужно делать именно так. Но большое войско – это неизбежное упадение среднего уровня каждого отдельного бойца. И мы вынуждены были еще в конце 15 века начисто отказаться от европейского облика и от европейской подготовки воина. Потому что такое наш дружинник 13-14 века? Это очень много железа. Это качественный пластичный доспех, это кольчуга, шлем, длинный меч, копье и так далее. То есть, ну, это уйма железа. А железо в это время, еще в 16 веке, это, конечно, драгоценность. Потому что Вот мы знаем, в 16 веке, как раз примерно во время Ивана Грозного, простой рабочий топор стоил 40 копеек.
Неплохо, да.
Копейка – это примерно семейный бюджет на неделю. А сколько стоил доспех? Это же трудно представить. Сабля стоила около 3-5 рублей.
Ну, 40 копеек, учитывая, что в году 52 недели, то это год семья жрать может. Практически год.
Ну, 2/3 года, да, получается так. И чтобы одеть на старом европейском уровне вот всю эту возросшую армию в доспехи, такие в полные латы, это, ну, это было абсолютно невозможно. Угу. Как только мы переоделись в легкое вооружение, нужно было обратиться откуда-то. Откуда? Вот есть Османская империя рядом, вот есть Орда рядом, ну, осколки Золотой Орды. И мы, конечно, ориентализируемся стремительно. Опять же говорю, что процесс начался во второй половине 15 века. К моменту правления Ивана IV мы все выглядим как турки в плане вооружения. Это самый распространенный доспех из железных доспехов, разумеется, это кольчуга. А именно кольчуга, собранная из плоских в сечении колец, так называемый панцирь или байдана. Угу. Она стоила дешевле, чем кольчуга, то есть такая же кольчуга, только собранная из круглых в сечении колец. Была легче, технологичнее и дешевле.
А в чем разница? Ну, круглые и плоские.
На плоское кольцо меньше железа просто уходит, она получается легче. Вот. Кроме того, ну, там масса есть технологических тонкостей, мы об этом поговорим в другой передаче. Распространяются такие кольчато-пластинчатые доспехи, то есть, когда в полотно кольчуги вплетаются пластины в той или иной конфигурации, так называемые бахтерцы, когда вплетались много маленьких пластин, или юшманы, то есть дощиты, широкодощиты эти бахтерцы, где 2 или 4 пластины вплетались на груди. То есть, очень большие такие поверхности латного доспеха вплетались в кольчугу. Вот, ну и оставались на вооружении еще старого, еще ордынского образца куяки. То есть, это бригандина, о которой мы говорили в разговоре о Роковорской битве, когда пластины укладывались изнутри мягко несущей основы. Ну, этот куяк, он был еще ордынского среднеазиатского образца. Угу. То есть, если все вооружение было турецкого образца, то это вот было как раз отголосок старого доспеха. Ордынского доспеха, еще настоящего ордынского, не турецкого. Угу. Кстати, у нас один такой куяк сохранился в Эрмитаже из Государевой оружейной палаты Московского Кремля как раз 16 века. Московской работы куяк на красном бархате, который подложен 2 слоями плотного льна, и изнутри прибиты на заклепках с позолоченными головками металлические пластинки.
Красный дембельский, похоже.
Так точно. Кстати, к нему приложена тоже очень интересная вещь в комплекте, а именно шапка бумажная. Это одно из самых распространенных наголовий. То есть, это шапка, набитая ватой и простеганная. То есть, она по внешнему виду и конструкции очень напоминает монтажный подшлемник. Но так раз в 5 примерно уплотнее. То есть, если ее поставить в угол, она там совершенно самостоятельно стоит без помощи какого-либо манекена. К ней она настолько плотная, что к ней возможно приклепать металлический наночник. Вот прямо так вот к этой ткани. Он будет держаться. Вот именно так выглядели доспехи, в которые одевались простые воины. Так называемые тигеляи, это стеганые халаты, которые собирались на сукне, простегивались льняным отчесом, коноплей или в более позднее время хлопчатой бумажной ватой. Они очень плотно набивались, простегивались, стоили относительно дешево. Поэтому как раз вот боевых слуг можно было одеть в эти самые тигеляи и шапки бумажные. Но, правда, некоторые тигеляи, опять же, мы это знаем из разрядных книг, из документов по смотрам десятин, они делались так скромненько из бархата, атласа. Ну, понятно, что этот доспех такой стоил чуть меньше, чем железный. Угу. Колчаны лучные сменяются на плоские турецкого образца. Если раньше были такие тубусы круглые или полукруглые ордынского типа, теперь это плоские колчаны, которые как раз мы все знаем хорошо по кино и музейным экспозициям. Угу. И вот с другой стороны была Крымская Орда. Крымская Орда – это, как я уже говорил, такой настоящий осколок Золотой Орды. А, собственно, от Золотой Орды она обособилась после смерти хана Едигея в 1420 году. Хаджи Гирей, основатель династии Гиреев, объявил себя ханом независимым, стал править. И, правда, в рекордные сроки это образование попало в вассальную зависимость от Османской империи. в 70-е годы 15 века. Это была большая проблема для России, просто огромная проблема, потому что если во время Ордынского ига мы были частью гигантской империи, платили выход, то есть налог, то тут нам пришлось платить уже дань, то есть откупаться от набегов. А так как платят, то будут делать набеги еще раз, и еще раз, и еще раз. Складывается очень плохая система, плохая для нас, конечно, система набеговой экономики, когда одна из основных статей дохода – это выкупы за заложников, продажа рабов, прямое ограбление. Как я сказал.
Тут многим надо объяснить, что, например, Иван Васильевич, он православных из плена выкупал.
Да? Старался, по крайней мере.
А сколько это стоило?
По-разному.
Во что это вставало?
По-разному. Выкупы могли достигать просто фантастических сумм, там, 150-100 рублей, вот так. То есть, ну, понятно, что это там центнер серебра. Полцентнера, центнер серебра, вот так вот. Но это понятно,
что... Где они его столько брали?
Что всех выкупить было невозможно. Вот. С одной стороны, конечно, Крымская Орда, если так на нее посмотреть на карту, она как-то так, в общем, меньше кажется, чем Россия при Иване Грозном. Угу. Но, с другой стороны, она совсем не маленькая, потому что это же не только Крым. Угу. Это, считай, Большая и Малая Ногайская орды плюс, которые находились в вассальной зависимости от Крымского ханства. Это входящая в непосредственную орбиту Кабарда. Угу. И северная граница Дикого Поля проходила так примерно по линии Полтава, Белгород, вот так вот. То есть, еще дальше Рязань и все, дальше уже Москва. Угу. Поэтому они ходили, конечно, когда хотели к нам, как себе домой. Угу. И удержать их было очень сложно, потому что это очень мобильные соединения, которые могут появиться где угодно в любую секунду. Приходилось вести постоянно оперативную работу, чтобы точно не прозевать хотя бы большой набег. Ладно, бог с ними, с маленькими, но большой набег нельзя было прозевать. Ни в коем случае. И вот сразу возникает вопрос, а что же так вот наши великие князья и государи не прихлопнули этих паразитов-то в конце концов? Вот сразу у меня назревает аналогия с Кубой, базой Гуантанамо и США. Вот почему кубинцы не сковырнут эту поганую базу Гуантанамо со своего острова? Ну, потому что за ними стоит США. Точно так же за спиной Крымской Орды, Крымского ханства стояла Османская империя. И сковырнуть их было на тот момент просто невозможно.
Наши лучшие друзья.
Да, потому что Османская империя, конечно, это была еще одна империя, это был гигантский политический вес, мощнейшая военная машина, и они напрямую поддерживали своих вассалов. И именно они были в первую очередь озабочены ситуацией, которая складывается вокруг Московского княжества. Потому что присоединена Казанская Орда, Казанский юрт, Астраханский юрт присоединен. И уже Ногайские орды начинают так посматривать вопросительно, с кем бы нам дружить, вот с этими или с этими.
Да.
Потому что больно широко шагал Иван IV в это время. И они инспирируют крупномасштабные набеги крымских татар на Россию. То есть, один, конечно, Давлет Гирей настолько масштабные действия решился бы вряд ли. Угу. И вот после сожжения Москвы 1571 года у Давлет Гирея складывается даже не иллюзия, какая иллюзия, уверенность, что теперь он может пойти до конца. Угу. То есть, он может захватить Москву или, как минимум, обложить ее постоянной данью, то есть, которая будет выплачиваться регулярно, и привести к вассальной зависимости от себя уже хотя бы как минимум один из юртов, астраханский или казанский, как минимум.
Какие деньги, ёлы-палы.
Да. И до того дошло, что Иван IV предлагает отдать ему Астрахань.
Ого.
Сам предлагает отдать ему Астрахань, только бы он еще раз не шел на Россию. Вот, но тут Девлет Гирей уже, конечно, понесло. В чем я, конечно, вижу, опять же, то, что его непосредственно за спиной подпирала Османская империя. Он сказал, отдавай все. Отдавай и Казань, и Астрахань.
Борзанул, да.
Таким образом, Россию планировали взять в кольцо, собственно, мусульманских этих ханств, мусульманских юртов, потому что от нас отпадало бы все Поволжье сразу. И вот после этого уже ни о каком царстве говорить бы не приходилось.
После... Очень похоже на то, что происходит сейчас. Давайте построим халифат.
Ну, давайте, да, это же на самом деле ничего не меняется. Более того, если мы родились вот в этих условиях, то отпечаток этой матрицы мы будем нести до самой смерти. Дай бог, она еще лет 1000 не наступит. Мы просто живем в такой местности, в таких условиях, что она, в общем-то, очень мало поменялась с 16 века. Это же на самом деле там два мгновения по историческим меркам. И было бы сложно ожидать, чтобы что-то поменялось принципиально. Но об этом позже, бог с ним. Самое главное, что Давлет Гирей начал собирать крупномасштабный поход. И уже не набег за Ясырем. А именно завоевательный, полноценный, полномасштабный поход. И Иван IV, поняв, что договориться не получится, предпринял масштабные ответные действия. До нас дошли, как я уже говорил, масса документов. Это поразительно, с какой тщательностью все готовилось. Несмотря на то, что столица фактически лежала в руинах. Сам Иван IV уехал в Новгород. Туда уехала государева казна. Туда уехала его гвардия личная. Сам он переселился в Новгород. Но, тем не менее... Удар был страшный, но не смертельный. При том, что на кону стояло буквально все. Потому что если бы мы потеряли и Астрахань, и Казань, уже не было бы никаких разговоров о том, с кем была бы Большая и Малая Ногайские орды. Наше родное вассальное Касимовское ханство, которое в Астрахани образовалось в 1437 году, оно бы тоже начало смотреть в сторону своих единоверцев немедленно. К нам бы прекратился поток добровольцев, условно говоря, добровольцев, по крайней мере, служилых людей из Казанского Астраханского ханства. Это сразу минус в комплектации войска, сразу минус в поступлении налогов. И Ливонская война бы пошла сразу по-другому. То есть, судьба висела по-настоящему на волоске. И в этих условиях Иван IV и созданная им система показали себя по-настоящему работоспособными. Мы видим, как создается береговая рать, так называемая. То есть, по Оке, по восточной границе Московского княжества выстраивается... Засечная черта. Точнее, она уже была выстроена, но она возобновляется. Что такое засека? Это сложнейшее инженерное сооружение, которое требовало планирования и выделения денег непосредственно. То есть, все леса, которые причем объявлялись заповедными, и вырубка там дальше запрещалась, вдоль реки вырубались. Причем вырубались хитро. Деревья рубились на высоте человеческого роста и валились головами на юг. Валились сплошной полосой шириной 80 метров. Там, где не было леса, выстраивались тыны. То есть, шансовые такие заграждения из трех рядов вбитых кольев с земляной отсыпкой. Между ними оставались проходы, где строились остроги. Собственно, деревянные крепостцы, где находились постоянно действующие гарнизоны. Непрерывно велась дозорная служба за засечной чертой. Вот все это действовало как часы.
Ну, то есть, фактически это все равно была граница, да, причем покруче, чем контрольно-следовая полоса.
Так уже не контрольно-следовая полоса, это просто крепостная стена. Ее протяженность себе сложно представить, но это фактически от Калуги с одной стороны там, до впадения Оки, слияния Оки и Москва-реки с другой стороны, то есть там до Коломны, до самой. То есть, там несколько сотен километров. Застроено было вот этой самой засечной чертой. Причем сплошной.
Вот про какой-нибудь Адрианов вал всю жизнь рассказывают, а про это нет.
Так еще в 19 веке были видны следы этой засечной черты.
Да и сейчас видны, я не сомневаюсь.
И сейчас видно, ну, просто уже не так явно. Не так явно. Командовать береговой ратью назначается опытнейший в этом отношении человек. Земский военачальник Воротынский, который провел буквально всю свою жизнь, сражаясь с крымскими татарами на Востоке. Это был опытнейший военачальник. Ему собираются специальные указания, где брать людей, чем их кормить, сколько выделять денег для этого. Это все до нас дошло. Мы это знаем теперь. Подробности поражают, насколько вообще военная машина была простроена с полной дисциплиной, с полным вниманием к мелочам, буквально кто что будет кушать. Нанимаются специально в Германии наемники, видимо, рейтары. Очень сложно сказать, что это была пехота, потому что нанимали ее в тех местах, где хорошая пехота никогда не водилась, а рейтары водились, тем не менее. Мы знаем даже имя ротмистра, Юрий Францбек. Ну, Юрген его звали по-немецки, видимо. В русских источниках дошел он до нас как Юрий. Юрий Францбек. 300 рейтар наняли.
Кто такой рейтар?
Рейтар – это кавалерист в облегченном доспехе, но, тем не менее, в доспехе с пистолетами, ну, возможно, с карабином. То есть, это, опять же, кавалерист, который способен вести огненный бой. Воротынский, конечно, сделал колоссальную работу. Мы сейчас с большим трудом вообще можем понять, на что был способен человек Михаил Иванович. Но без воли царя, конечно, этого бы ничего не было. Потому что царь – это как стержень государства. Он не впал в панику. Он остался на боевом посту. Он работал по-настоящему, отдавал распоряжения. И вот вся эта машина благодаря этим двум людям, Ивану IV и Воротынскому, заработала. Что важно, как мы помним, было такое страшное слово «опричнина».
Да.
Опричнина была специально создана после Полоцкого похода. Непосредственным таким спусковым крючком к ее созданию послужило бегство, предательство князя Курбского.
Это же был первый оппозиционер, да?
Первый настоящий, он был далеко не первый. Это был просто очень яркий оппозиционер, просто это был друг царя. Дело в том, что Иван Грозный, ну, естественно, его предшественники, и он просто как их высший выразитель, закручивали гайки. Они постоянно боролись с сепаратизмом местных князей. Отнимали княжество, передавали их в казну, расписывали земли опальных бояр опять же в казну. Но бояре и князья это оставались нормальные феодальные люди с нормальным феодальным сознанием, которые выросли и были воспитаны именно в феодальном обществе. А для феодала есть только один интерес – свой, который может временно совпадать с чьим-то другим интересом. Если у тебя сюзерен вдруг начинает действовать против своих интересов, ну, сразу возникает вопрос, зачем такой сюзерен нужен. И наши князья постоянно пытались воспользоваться правом отъезда, то есть феодальным правом. Вот самым главным отъехавшим был Курбский, который сбежал в Литву. Буквально после похода на Полоцк через два года в 1565 году, если не ошибаюсь, он сбежал. И после этого Грозный понял, что вот с этим нужно кончать. Он разделил все войско на земщину, то есть те, кто существовал на старом феодальном праве, и опричнину, то есть от слова оприч, вне, то есть вне земщины.
А я всегда думал, что это кроме.
Ну,
опричник – это фактически дурацкое слово, такое есть кромешник.
Ну, кромешник. Кроме, все это вне. Это помимо земского войска. И вот это, конечно, был грандиозный социальный лифт для людей, потому что в земщине в опричнине не действовали земские местнические законы. Там поднялись люди, в общем-то, совершенно незнатные, как, например, еще один герой нашего рассказа, командир передового полка, окольничий воевода Дмитрий Иванович Хворостянин. Вот. И вот к 70-м годам опрично сделала свое дело. То есть, несмотря на, в общем, большую кровь, которая была пролита, потому что репрессии против сепаратистов, бояр и князей были серьезнейшие, причем зачастую даже те, кто казались просто сепаратистами. Кто точно не был доказан, что это было доказано, все равно были репрессии, были казни, были пытки. Земли отнятые отдавались, опять же, в опричнину, туда сажались зачастую незнатные люди, вот как не очень, прямо скажем, по местническому статусу знатный Хворостянин Дмитрий Иванович. Кстати, были немцы там, в том числе. Герман Штаден, известный авантюрист немецкий, был немецким опричником.
Ну, у нас всегда была интернациональная держава.
Да. И как раз вот к началу 70-х годов опричнина делала свое дело. И в этой береговой рати было 10 больших воевод. Из них ровно 5 было опричники и 5 из земского войска.
А они все друг друга ненавидели, опричники с этими или как?
Как сказать? Мы об этом в точности, опять же, судить не можем. Конечно, отношения были, прямо скажем, скорее всего, напряженные. Но Тут уже вопрос стоял не о том, кто кого любит, а вопрос стоял ровно о том, о чем он стоял в 41-м году. И все это прекрасно понимали. Потому что второго сожжения Москвы, которое было год назад, никто не хотел. Потому что каждый из этих людей мог попасть в плен. Каждый из них мог быть убит. У каждого из них мог быть растоптан и разорен дом фактически.
Враг у ворот.
Да, они работали как один. Собрано было очень изрядное войско. Причем это, наверное, первый раз, когда мы знаем до человека численность войска. Мы знаем всех капитанов, которые командовали не только больших воевод, но и капитанов. И сколько с ним было людей с каждым. Сохранились документы. Это потрясающе интересно.
Ну, я замечу по ходу, что если бы слушали, вот по всей видимости, этих идиотов, бояр-князей, которым ни до чего никакого дела нет, то нас бы и не было, в общем-то. Да? Если бы Иван Васильевич с помощью опричников их в чувство не привел.
В меридиан.
Да. Как всегда, стоит только начать копаться, стоит только ковырнуть чуть-чуть. И внезапно оказывается, что все отечественные упыри, которых проклинают, ненавидят и всякое такое, все занимались исключительно принесением пользы России. Что Иван, что Петр, что не будем говорить кто, как-то везде одно и то же. Это наводит на нехорошие мысли о тех, кто такое говорит.
Это наводит на хорошие мысли о тех, кто это делал, в первую очередь.
Да.
И вот было сформировано несколько полков, по традиции большой полк, полк правой руки, передовой, сторожевой и полк левой руки. Всего было собрано детей боярских и дворян 11 999 человек во всех полках. Самый большой, конечно, был, как это ни странно, большой полк. Там было 3955 всадников по местной коннице собрано. 2035 стрельцов. Городовых казаков, но это не те казаки, которые по Дону скакали с шашками, а аналог стрельцов, то есть людей пищального боя. Их было собрано 3800, так называемые ратники северных земель, то есть это, как правило, были монастырские люди, которых по приказу царя от монастырей мобилизовали на службу.
Монастырские люди – это крепостные монастырские?
Нет, это войска, которых нанимали монастыри, содержали за свой счет. Ну, монастыри же были довольно богатые феодалы.
Страшно жили родственники, если при монастырях войска стояли.
Ну, собственно говоря, у нас монастыри, это же были великие государевы крепости, потому что их только столько с той целью и строили, чтобы там жили монахи, и постоянно содержали крепость на постоянной основе.
Круто.
Их было 1900 человек. Наемных немцев, 300. И донские казаки, Мишки Черкашенина. Сколько их было, никто не знает. Как по современным оценкам считается, там до 3-4 тысяч человек.
Мишаня привел.
Да, ну Мишаня Черкашенин это был вообще легендарный человек на самом деле, потому что про него, это именно былинный на самом деле богатырь, потому что точно известно, кто он такой, но про него истории ходили фантастические. Он умер во время осады Пскова. Стефаном Баторием погиб. Ну, говорили, что он заговорен и может ядро на лету остановить, которое в него летит вот так вот. И он сказал всем, что вот тут я погибну, а Пскову устояти. И погиб, а Псков не взяли. О как!
Поддержал братву.
Поддержал, да. Ну, всего, помимо казаков, у нас получается 20 034 человека.
Слушай, это действительно первый раз так учтено, вот, да и все до единого.
Да, причем историки, очень многие, считают, что это не все.
Почему?
Потому что есть такое мнение, что вот все эти цифры, 3955, 2590 и так далее, детей боярских дворян, это только дети боярские дворяне, без их слуг, без послушальцев.
А-а-а.
У меня возникает логичный вопрос. Я, возможно, чего-то не понимаю в этой жизни.
Угу.
Если на Серпуховском смотре, на смотре Коломенской десятки, вообще буквально через 5 лет после описываемых событий, почему-то разряды учитывали всех, и там было сказано, что вот дворянин такой-то, с ним один холоп боевой, дворянин такой-то, с ним их 10 человек, получает столько денег, этот получает такой-то штраф за недосдачу, то почему здесь, когда вообще речь шла о жизни государства, вдруг не стали учитывать слуг боевых?
Подозрительно.
Я, честно говоря, просто не могу понять логики этих утверждений. Почему? Это же было боевое расписание. Вы поймите, дорогие товарищи, боевое расписание предполагает точное обладание информацией о численности личного состава.
Угу, угу.
Ну, тем более, что все равно численность адская получается на самом деле. Если там получается 23 тысячи человек, ну, то это колоссальное, конечно, число, которое просто в одном месте выстроилось. А ну, они стояли на очень узком участке фронта, курсируя вдоль Оки.
Угу.
При этом Иван Грозный находился в Новгороде и держал там примерно аналогичного состава войска по размерам против наших друзей с Запада.
Угу.
То есть, получается, мобилизационная способность как выросла. Если мы недавно на Куликово поле, буквально там 1380 год, собрали там то ли 10, то ли 12 тысяч человек со скрипом. Получается, а теперь у нас в одном краю существует... Там 25 тысяч человек, и в другом 25 тысяч человек одновременно, и еще по всем городам сидят гарнизоны и несут службу в полном порядке.
Угу.
Это империя. Совсем другое дело. Это не разрозненные княжества.
То есть Иван Грозный репрессиями всех уничтожил, как это у нас не раз в истории было.
Да, вот это же как-то фантастически. Он казнил всех, и откуда-то взяли 45 тысяч человек.
Угу.
На войне, буквально. Давлет Гирей, однако, противопоставил всему этому приготовлению очень большие силы. Московский летописец, Соловецкий летописец, Архангелогородский летописец называют цифры в 150 тысяч человек. Ну, это, конечно...
Ну, так победа солиднее выглядит.
Это, конечно, фантастика. И плюс там 20 тысяч янычар. Хотя весь корпус Капы-Кулу в это время в Османской империи составлял меньше 14 тысяч.
Угу.
Но, тем не менее... Тут не сохранилось точных документов. Мы можем только гадать. Понятно, что 150 тысяч – это сказка. Но около 30-40 тысяч всадников, собственно, из Крыма, из подвластных территорий Давлет-Гирей мог выставить. А это очень круто, учитывая, что кто это? Это люди, которые сражались по монгольскому образцу. Это очень серьезно. Почему? Объясню. Плюс 7 тысяч янычар. Не очень понятно, это были, собственно, турецкие янычары, присланные в помощь. Очень может быть, что и так. Но, правда, у Давлет-Гирея был создан свой аналог янычар. Может быть, что это были его собственные янычары.
В двух словах, кто такие янычары?
Янычары – это то же самое, что стрельцы, только на турецкие манеры. Точнее, наоборот, стрельцы были созданы на подобие корпуса Капы-Кулу.
А имеет ли какой смысл? Я вот с детства знаю, что янычары – это какие-то дети, забранные в плен, то есть строго иностранцы, которых помещали в кадетский корпус,
там,
и выращивали из них военнослужащих.
Зверей.
Да, военнослужащих турецких уже.
Да, да, так и было.
Угу.
Но опять же, мы не знаем точно, нельзя сказать, это были турецкие янычары или это были их аналоги, непосредственно созданные Давлет-Гиреем. Возможно, там напополам. Бог его знает. Ну, а в любом случае, это была строевая пехота огненного боя, способная вести штурм, способная вести полевой бой, такой тяжелый на одном месте, стоя, вооруженный огнестрельным оружием.
Серьезные люди.
Так точно. В коше, то есть в обозе, ехали пушки. Как прямо записано, что верблюды везли пушки. То есть, он готовился к штурму. Плюс большие и малые Ногаи и черкасы выставили какие-то отряды. Но обычно там тоже называют какие-то невероятные цифры. Но тут просто нужно понимать, что ногайские орды в это время воевали с казахами. А воевали они с ними страшно, совершенно резались. Поэтому там, конечно, были вполне представительные силы, но их было гораздо меньше, чем, собственно, крымчаков.
Угу.
Я полагаю, если мы потом посмотрим на ведение боевых действий, они разделялись примерно на три части, и ногайцы сражались отдельно. То есть, примерно, видимо, их было около четверти.
Угу. Ну,
довольно представительный кусок, но не слишком большой. То есть, это в пределах 7-10 тысяч человек, но все равно. Я вот так сейчас говорю, чуть-чуть, 10 тысяч человек. Ого-го, 10 тысяч человек. Ну, таким образом, всего от 40 до 50 тысяч человек вел Давлет-Гирей. То есть, это очень много, это почти в два раза больше, чем то, что ждало его на Оке.
Угу.
Это была, конечно, страшная опасность. Что такое, собственно, кочевник? Кочевник – это уникальная боевая машина, потому что в земледельческом обществе, во-первых, мобилизационная способность очень маленькая, потому что изрядная часть мужского населения, взрослого, задействована в обработке земли. Их просто не вырвать оттуда никакими силами, потому что это сразу подорвет кормовую базу. Кочевник пасет скот. Если ему надо идти воевать, он пойдет воевать, потому что скот таким же образом бабы-подростки будут пасти, без вопросов. Он с детства умеет ездить на коне, причем лучше любого рыцаря, потому что рыцарь этому учит, а он на нем живет просто на этой лошади. Он охотник. От этого зависит напрямую его пропитание. Поэтому он с детства великолепно стреляет из лука. И если у тебя там убили 10 этих всадников, то ты вернулся домой, взял просто из населения еще 10, и они будут ничуть не хуже. Это будут такие же псы войны настоящие. Поэтому при, в общем, относительно небольшой территории эти кочевые народы всегда доставляли массу хлопот. Вот Монголия 12 века, там жило не более 1 000 000 человек. Однако они смогли завоевать Китай, где жило немножко более 1 000 000 человек. То же самое Крымская Орда. Ну, плюс она была не одна, как я и говорил. Поход начался летом 1572 года, примерно 9-11 июля. Передовые отряды показали, собственно, на русской земле. Они перевалили уже за Рязань на нашу территорию. Об этом немедленно было доложено Воротынскому. И он выстраивает войска между вот этими тремя реками, которые впадают в Оку. Это Нара, Лопасня. Какая там третья, все время забываю. Буквально они там вот одна вот так с другой выстроены. Ну, собственно говоря, такие те места, где как раз происходили все события Второй мировой войны. Он выстраивает вдоль Оки, около Серпухова. Серпухов был центром обороны. Собственно говоря, в Серпухове стоял большой полк и стоял штаб, как назывался, шатер Воротынского. Стрельцы, люди пищального боя, казаки заняли места на засеках. И 23 июля 1572 года войско Девлет-Гирея вошло в непосредственный контакт с силами Воротынского. Ну, тут началась обычная история с участием высокоманевренных татарских войск. Они появлялись в одном месте, понимали, что тут переправиться не светит, уходили, появлялись в другом месте. Что характерно, прямо так написано в летописании в нашем, не грабили. Это значит ровно одно. Они шли воевать серьезно, остаться здесь навсегда, чтобы потом уже можно было грабить по-настоящему. Ну, или не навсегда, по крайней мере, надолго. И скорость перемещений требовала отсутствия грабежа. Угу. 26 июля началась, собственно говоря, война настоящая. Когда татары бросили маневрировать, они примерно уже знали, кто где стоит, и пошли на приступ Окского рубежа. Напротив Серпухова переправиться они не смогли, потому что там произошел очень такой лютый бой. По берегу были рассыпаны металлические чесноки, те самые колючки, которые бросали под ноги лошадям. Их заранее засеяли буквально весь берег. По команде Воротынского весь пушечный наряд, а московский пушечный наряд, это было очень серьезно. Там было до 150 орудий. Ну, конечно, включая осадные. То есть, ну, полевых орудий больше 100 все равно было. Ударили по татарам. Они не могли этого выдержать, конечно, откатились. Дивей Мурза, это, собственно, главный военачальник Девлет-Гирея, понял, что тут переправиться не получится.
Мурза – это должность?
Мурза, да, ну, это, собственно, князь, военачальник. Они там так все звали. Начальником, например, Ногайской части войска был Тагрибердей Мурза. Не смогли переправиться. После этого сделали, опять же, очень характерную для татар, для ордынцев штуку. Они выставили напротив Серпухова демонстрационный отряд, а сами двумя гигантскими крыльями разошлись. Одна часть, собственно, часть, которую возглавлял Дивей Мурза, пошла западнее Серпухова, а ногайцев отправили с другой стороны восточнее Серпухова с целью обойти целиком русские позиции. Причем, что характерно, они собирались их обойти и отрезать от Москвы. Они не собирались их атаковать сходу. Они собирались собраться в одно место и вынудить Воротынского снять с позиции войска и повести их в открытый бой, где, видимо, Девлет-Гирей был уверен, что его численное превосходство в легкой коннице сыграет.
Хитрый сволочь.
Не то слово. Умный и хитрый. Правда, не очень понятно, командовал именно он или его главный военачальник Дивей Мурза. Угу. Мы, опять же, не имеем документов, не знаем об этом ничего. Итак, 27 июля около такого места, которое называется Сенькин Брод или Сенькин Перевоз, это около впадения лопасти в Аку. Угу. Кстати, до сих пор сохранилось это место, потрясающе красивое, когда там оказываешься, понимаешь, что попал как на машине времени в совсем другое измерение. Потому что именно в этом месте в 1380 году Дмитрий Донской переправлялся на Куликово поле. Угу. Именно в этом месте переправился через Аку Дивей Мурза. Воротынский понял, что он отрезан. Угу. Потому что татары обошли с двух сторон, сбили наши сторожи. Там было несколько очень серьезных стычек. И пошли прямо на Москву, имея в виду перед собой приток Москва-реки Пахру. То есть, нужно было ее или форсировать, или обойти чуть-чуть с востока, и перед ними оставалась Москва, где, конечно, был гарнизон, но войск перед Москвой уже не было никаких. Но Воротынский, как оказалось, к подобному развитию событий был готов.
Молодец.
У него было предусмотрено то, что он, как мы сейчас можем предположить, не будет стараться удержать врага на Окском рубеже, отлично понимая, что даже засечная черта не удержит татар. Слишком длинный фронт. Там невозможно было за каждым деревом поставить по мужику с ружьем, чтобы всех отстреливать подъезжающих. Поэтому он отлично понимал, что на Окском рубеже он задержится насколько может и потом отведет войска на заранее подготовленные позиции. Эти позиции были высмотрены и в самом деле подготовлены. Но тут был важный тонкий момент, который, я думаю, Воротынскому стоил последних волос на голове. Девлет-Гирей несколькими колоннами направил войска на Москву. До Москвы оставалось 50 километров. Что-то мне это все напоминает.
Кошмар, блин.
В тылу у него находилась очень серьезная армия, но уступающая по размерам Дмитрия Ивановича Воротынского. Михаила Ивановича Воротынского, прошу прощения. И он отдает приказ передовому полку, лихому этому опричному воеводе Хворостедину, напасть на арьергард всей этой орды. Угу. И Хворостенин, взяв под козырек со всем своим передовым полком, напомню, что их было передовой полк 4475 человек, плюс им придали немцев Юрия Францбека, рейтар, то есть еще плюс 300 человек, они атаковали хвост колонны. Угу. Ну, это гигантского, вообще гигантской орды они атаковали хвост. И 30 июля, собственно говоря, неподалеку от села Молоди, вдребезги его расколошматили.
Так.
И тут возник вопрос, как раз из-за которого, я думаю, Воротынский должен был бы облысеть полностью. Девлет-Гирей обратит на это внимание или пойдет дальше на Москву, которая была ничем не прикрыта? И Девлет-Гирей, отлично понимая, что, имея в виду неуничтоженное сильное войско в тылу, осаждать город очень опасно, поворачивает. Угу. И вот тут-то, собственно говоря, начинается то самое сражение при Молоди. Хитрый Воротынский заготовил сюрприз, который назывался «Гуляй, город». Это не его изобретение, это вещь, хорошо известная в Западной Европе под названием Вагенбург. Угу. То, что широко использовали гуситы в 15 веке. То есть, это крепость из повозок, когда специальные повозки, не просто телега, а специально изготовленная очень крепкая телега с высокими подъемными бортами из дубовых досок толстенных, там, дюймовых, может быть, даже больше, имеющие специальные прикрепления, чтобы их можно было сцепить вместе.
Чтобы разорвать не могли.
Чтобы нельзя было разорвать, так точно. Со специально проделанными бойницами, со специально проделанными, установленными вертилюгами для пушек. То есть, целое сооружение инженерное. Вот именно на основании этого «Гуляя города» Воротынский намеревался дать оборонительный бой на заранее подготовленной позиции, а именно на небольшом холме около Молоди, где он поставил этот «Гуляй город». Причем этот «Гуляй город» был подготовлен заранее, он потом хранился некоторое время в Коломне. Но это целое инженерное сооружение. К нему полагались специальные затинные пищали, которые не входили в пушечный разряд московского государя. Напомню, затинная пищаль – это антиматериальное ружье 16 века. Такая штука калибром 20-25 мм с очень длинным стволом, которая била ядрышком на изрядное расстояние, пробивая любые щиты, любые доспехи, все что угодно. И вот стоит Гуляй-город. В него втягивается большой полк. Сторожевые полки, сторожевой полк, полк левой руки занимают позиции на флангах и в тылу. Угу. И в это время Дивей Мурза и Давлет Гирей посылают 12 тысяч человек на помощь арьергарду.
Угу.
12 тысяч человек, конечно, сразу же опрокидывают передовой полк, который вынужден спасаться бегством. Но это было не бегство, а отступление. Хорошо спланированное. Это вот как раз сразу видно, что отступали не абы куда, а в точно подготовленное место, зная, куда они будут отступать, потому что Хаврейтинин привел свой полк прямо к Гуляй-городу, и перед Гуляй-городом резко завернул в сторону.
Угу.
После чего все эти 12 тысяч человек оказались под жерлами пушек большого государевого наряда из Атинных пещелей.
Угу.
И вот тут-то им всыпали. Разгром был страшнейший. Они вынуждены были бежать сразу же. И Давлет Гирей понял, что вот с этим человеком так просто, быстро не справиться. Он заночевал около Пахры, около реки Пахры.
Угу.
И 31 июля отправил все войско на штурм Гуляй-города. Потому что было понятно, что направлять войска в обход, во-первых, было никак, там очень сильно заболоченная местность, рядом река, то есть придется бодаться в лоб, но пока не будет взят этот орудийный Гуляй-город, разговаривать не о чем.
Угу.
Войско отправляется на штурм Гуляй-города. Штурм отбит, потому что, опять же, тотальное превосходство наших воевод в огнестрельном оружии, особенно пушках. А, нужно напомнить, что обоз орудийный остался за Окой.
Угу.
У Давлет-Гирея ему нечего было противопоставить. Тотальное качественное превосходство решало раз за разом любой приступ. В частности, вот в первом этом приступе, в первом штурме погиб начальник воевода нагайцев Тигри-Бердей Мурза.
Угу.
1 августа на штурм повел татар сам верховный главнокомандующий Дивей Мурза. Вот тут нужно понимать, что все это происходило очень динамично. То есть татары наскакивали на Гуляй-город, стреляли из луков, отступали. В это время, чтобы не давать им инициативы, постоянно из-за Гуляй-города выезжали партии поместной конницы, которые атаковали отступающих татар. Естественно, татары были вынуждены оборачиваться, били их, так как татар было больше, по крайней мере, ну, как минимум у них было превосходство в легкой коннице подавляющее, если не во всем войске. А в маневренном бою только это имеет значение, потому что сколько у тебя пехоты в маневренном бою, абсолютно без разницы, она не может поучаствовать во всем этом. Только легкая конница решает в данном случае. Им приходилось сразу убегать на свои позиции, поставляя врага под пушки Гуляй-города, причем убегать со смыслом, чтобы не перекрыть сектор обстрела. И вот в одной из таких стычек вдруг оказалось, что в плен попал сам Дивей Мурза.
Вот это поворот, вот блин, это поворот. Да?
А его было очень хорошо видно, о чем прямо написано в разрядной книге, где сохранился отчет о бое, что он был в роскошном доспехе, его было видно. И какой-то простой суздалец по имени Тимир Шибаев Алалыкин. Ну, понятно, что это был служилый татарин из Суздаля. Он просто подскакал, убил под ним лошадь и взял его в плен.
Ловко.
Вот так вот. Ну, это, конечно, был для татар шок. Что просто вот так вот Дивей Мурза, верховный главнокомандующий, ну, это как бы Гудериана, раз и взяли в плен.
Попал, да.
Попал, вот так раз и попал, все. И стали выжидать. Стали выжидать. Давлет-Гирей, с одной стороны, не мог сразу пойти на приступ еще раз, потому что он понес очень серьезные потери от орудийного огня в этих непрерывных стычках.
Угу.
Прямо как у нас, опять же, в разрядной книге, мне очень нравится реляция, потому что она короткая, сухим языком написанная, без каких-либо эмоций, это настоящий военный отчет. Угу. Там постоянно пишется «обысть сеча и съемного боя не бысть», то есть съемного, решительного, окончательного не бысть. Вот в этой круговерти войска были сильно потрепаны и вынуждены были отойти и перегруппироваться. С другой стороны, долго сидеть Давлет-Гирей не мог, потому что, во-первых, всю эту орду нужно было кормить чем-то. Во-вторых, кони, которые очень много едят, элементарно, конь – такое животное, которое в день перерабатывает 10-15 килограмм травы.
Угу.
Если их там было 40 тысяч, и у каждого было хотя бы два коня, заводной и боевой, это 80 тысяч коней, они сожрут все и начнут голодать элементарно. С другой стороны, там находился Дивей Мурза, его нельзя было бросать. Это было бы просто неправильно воспринято.
В плену.
Да, своими солдатами. А Дивей Мурза при этом вел себя отчаянно. Он хамил, бычил, в плену говорил, что вы мужичье, что сейчас придет хан, оденет вам всем плеть на шею, я вас буду за собой водить, как собак.
Молодец.
Вот, то есть... Вел себя как настоящий джигит. Ага. Вот. Причем говорил, что если бы взяли в плен хана, даже вы вместо меня, я бы его отбил за 2 дня. Угу. Вот так. То есть ничего еще не решено. Сейчас вы посмотрите, что такое настоящие вообще войны. При этом очень кисло, конечно, было и нашим. Угу. Потому что если татары могли разъезжать куда угодно, собирать фураж, хоть как-то там питаться, наши вынуждены были стоять на месте под постоянной угрозой атаки. Кроме того, естественно, там постоянно маленькие отряды охотников выезжали пострелять. И мы не могли сдвинуться с места. Начинал заканчиваться огневой припас. Потому что по-любому его не могло быть бесконечное количество.
А на помощь-то кто-нибудь шел в конце концов?
А, это сейчас! Про на помощь. И вот Давлет Гирей перехватывает гонца. Русского гонца, у которого находят письмо, в котором написано, что Иван Грозный из Новгорода ведет войско 40 тысяч человек.
Я думаю, это был специальный гонец
с подметным письмом.
Так точно, это потому что Грозный не двигался из Новгорода никуда вообще.
Зная окружающих сволочей.
Да, потому что сразу бы доложили. Но Дивей Мурза испугался, потому что он-то не знал точно, двигается Иван Грозный или нет, у него не было спутниковой разведки. И Абвер у него не работал в полную мощность.
Абверу тоже подкидывали письма в мертвых летчиках.
Абверу тоже подкидывали. Да, но причем я, конечно, поражаюсь, кто согласился вот на это. Потому что гонца не просто взяли в плен и забрали письмо, его пытали после этого.
Конечно,
изувечили. Да. А он сказал, да-да-да, идет. Это был такой настоящий Штирлиц со своего времени. Не знаем его имени, к сожалению. Настоящий герой.
Молодец.
И 2 августа Девлет Гирей... пошел на решительный штурм. Прямо описано в этой реляции в разрядной книге, что татары спешились. А это означает, что все. Как раз дошло дело до съемного боя. То есть, часть, конечно, оставалась на конях, которые отбивали локальные контратаки русской конницы. И вот тут происходит рокировка. В Гуляй-город входит передовой полк Хворостинина. А большой полк выходит в тыл русского воинства. Татары лезут на стены, в бой идут янычары. Как описывает разрядная книга, стали руками хватать защиты Гуляй-города, пытаясь опрокинуть. То есть, все, приступ дошел до рукопашной, непосредственно говоря. Там страшные потери в стрельцах были, которые непосредственно стояли на стенах, и, как написано, рубили руки янычарам и татарским конникам. И в это время большой полк под командой Воротынского по лощине обходит сражение и ударяет с тылу. В полном составе большой полк ударил с тылу на орду Давлет-Гирея. И это был феерический разгром. Потому что это, во-первых, никто не ожидал, потому что никто не знал, что вообще такие силы у русских сохранились после непрерывных вот день за днем этих боев, штурм за штурмом, бой за боем. До этого еще сколько на Оке танцевали друг с другом. Никто не знал, что у русских остались в полном порядке такое количество свежих сил.
На 2 августа это им был первый день ВДВ.
Так точно. И войско бежало немедленно, потому что с другой стороны дал последний залп большой наряд артиллерии, раздвинулись вазы, и в атаку пошла конница Хворостинина, уже, собственно говоря, с главных позиций. Зажатые в клещи с двух сторон, татары были разбиты, вынуждены были бежать. Девлет Гирей чудом ушел, оставив 2000 человек заслона на Оке.
Из плена убежал? Или
нет, Давлет Гирей.
Это
главный папа.
Да, да, да.
Дивей Мурза остался в плену, и в нем умер.
Молодец.
Потому что Иван Грозный его никуда не выпустил. Потому что очень дерзко себя вел.
За что ответить
пришлось? За что пришлось ответить. Да. Ну, как, собственно, неизвестно, очень умный или очень глупо, Дивей Мурза сказал, что нужно было 5-6 дней просто подождать в поле, вы бы там в своем городе от голода бы передохли все. Ну, опять же, я не уверен.
Надо было подождать.
Кто-то подождал, да. Но все-таки Давлет Гирею это было видно, лучше, чем Дивеи Мурзеи из плена. Сколько там его эта 40-тысячная орда сможет простоять? Видимо, недолго. Тем более, в самом деле, он был совсем не уверен в том, что Иван Грозный из Новгорода не спешит на помощь. После этого 10 лет Крымское ханство исчезло как конкурент
приходило
России
в себя, да.
С политической арены. От нее отложились ногайские орды.
Угу.
То есть они перестали быть зависимыми непосредственно как вассалы.
Ну, разве можно с таким, у таких вассалом быть?
Ну, да. Же битый же какой-то, неприятно вообще да. С ними дружить даже. Естественно, Волга осталась нашей. То есть и Астрахань, и Казань остались за Иваном Грозным. В общем, фактически, вот это было то испытание, та первая битва под Москвой, в которой вся эта кровь, все эти репрессии, в данном случае я уже даже не говорю о том, справедливо или нет, но факт в том, что эта система была выстроена так, что после страшнейшего разгрома первого, второй раз этого разгрома не повторилось, и вся система сработала как часы, дав не просто достойный отпор, а просто наголову разгромив неприятеля в оборонительном сражении с контрнаступлением последующим. И вот так это происходило.
Вот сюжет. Это вам не какое-то там храброе сердце. Вот про что кино-то снимать надо.
Да это не то слово. Постистория тут, конечно, загадочная после всего этого. Потому что Воротынский был не просто обласкан царем, он получил какие-то немыслимые совершенно преференции. А ровно через год внук несчастного героя Оршанской битвы Булгаков Голица, написал царю, что Воротынский не может командовать большим полком, я должен командовать большим полком, потому что помещическому статусу я старше. Хотя он был младше помещическому статусу. И вдруг Грозный сказал, что «а ты знаешь, ты прав». И сначала Воротынского убрали с воевода большого полка, а потом вообще подвергли опале, опале и казнили. Курбский, правда, немедленно написал про это такое длинное сочинение, что Грозный его лично пытал, прикладывал ему железо к бокам. Вот. Чуть ли не лично его там казнил. Ну, в общем, конечно, это нарратив Курбского, который постоянно занимался тем, что писал гадости из Литвы про нас.
Ходорковский.
Даже фамилии похожи. Саурон, Сарумян, Курбский, Ходорковский. Они не родственники.
Ну, тут я подозреваю что-то, как обычно. То есть, военное дело – это одно, где ты себя можешь проявить, а вот аппаратные интриги – это совершенно другое.
Честно говоря, мне кажется, что тут дело кроется именно в местническом статусе Воротынского. Воротынский, обращаю внимание, был князь. Угу. Полноценный князь со своим Воротынским княжеством. Это так называемые Верховские княжества, это восточная часть Черниговского княжества, буквально вот на самой границе с Литвой, которые недавно только были вообще в составе Литвы и совсем только что отложились из Литвы. Это вот остатки Новосильковского княжества, так называемого. Вот было там такое маленькое Воротынское княжество, но это было княжество, и это был князь. Мы не знаем, что там случилось. Нет документов. Дело в том, что это очень важно. Местнические книги, где все было расписано, кто кому должен, кто под кем ходит. При Федоре Алексеевиче, ну это брат Петра I, в 17 веке их просто сжигали. Потому что тогда местничество не просто запрещалось, а физически уничтожалось на корню, включая документы. И этот бесценный источник, который мог бы пролить свет на эти события, просто исчез. Вот тут я считаю, что это было связано именно с земским статусом Воротынского и его местническим рангом. То есть, это был, во-первых, воевода из земства, не из опричнины, хотя опричнина уже ушла к тому времени, но тем не менее, это был земский воевода, и это был князь. И, видимо, что-то было связано здесь именно с этим, потому что Иван Грозный мог просто приказать ему сдать княжество, потому что чего ж тебе еще собака надо, ты уже и так, можно сказать, верховный военачальник, главком. А он, воспользовавшись, так сказать, своими старыми феодальными правами, мог сказать, что нет, не сдам я вам Воротынского княжества, это мое, моя вотчина. И где-то тут, возможно, я ни на чем не утверждаю, потому что я просто этого не знаю, могла быть зарыта вот та самая кровавая история, которая закончила свою жизнь героем Молотинской битвы.
Все как в родной стране положено. Убедительные победы, ужасные концы, все как надо, отлично.
На самом деле, что важно, Молодинскую битву нашли археологически.
Так. Вот. Бугор этот нашли. Ядра пули или что?
Ядра пули, рассыпанные чесноки, детали поясных гарнитур, детали сабельных подвесов, пуговицы. Это массовый материал по-настоящему. Это показывает, чтобы это было грандиозное сражение. Нашел его все тот же героический краснознаменный военно-археологический отряд ГИМА под руководством Олега Двуреченского. Олег.
Все нашел, молодец.
Вот. Он раскопал, в самом деле, заложив буквально первый же поисковый планшет, они нашли место боя сразу же.
Здорово.
Подняли ядра затинных пещалей, потому что затинные пещали, как выглядит, мы знаем, ядер долгое время археологически не видели. Видим теперь. И на самом деле вот тебе огромное спасибо за то, что я сейчас смог об этом просто рассказать. Потому что Олег Двуреченский, что-то года, наверное, полтора назад, около того, да, прочитал блестящую по содержанию и по форме лекции о Молодинской битве в рабочем университете имени Хлебникова. Но что это за аудитория? Это за полтора года там, около 1000 просмотров. То есть можно считать, что его просто никто не видел. Вот. Вот спасибо огромное, что просто об этом мы сейчас говорим для куда более широкой аудитории. Это просто обязательно нужно донести до людей.
Это тебе спасибо, что ты столько знаешь и так ловко рассказываешь, иначе ну, ничего бы и не узнали.
На самом деле популяризация Молодинской битвы, воздание ей по заслугам идет снизу по-настоящему, потому что сейчас прямой интерес к Молодинской битве возрождает движение реконструкторов. Угу. Совершенно практически бесплатно за свой счет. Там каждый год с 2009 года происходит фестиваль очень крупный по эпохе второй половины 16 века.
Кино снимают при этом какое-нибудь?
Ну, какое там кино?
Видео
снимают, конечно. Ну, это же просто фестиваль. Там собираются люди и вспоминают эти события, устраивают какие-то инсценировки боев, угу. Это конные состязания, ставят антуражные лагеря. Все это, конечно, очень красиво и красочно, и, несомненно, познавательно. Но это, конечно, для кино не тот масштаб. Но при этом, конечно, видя все это, вот один за другим начинают выходить статьи, которые изучают и саму битву, и вооружение войск, и способы комплектации войск. То есть, интерес нарастает именно снизу. Сверху у нас не нарастает ничего. У нас сверху нарастает только реформа образования и Российской академии наук.
Ну, как положено, ёлы-палы. Ничего, будем надеяться, что рано или поздно оно сдвинется и покатится туда, куда надо.
Ну, уж если мы такое пережили, то реформу образования победим, я думаю.
Тоже так считаю, да. Спасибо, Клим Александрович. Очень круто, очень. Даже не слышал, а оказывается, вот такое есть. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.